Hare Krishna.
Доброе
У нас вечер у всех. Вам доброе утро.
Пожалуйста, напомните мне, какая тема сегодня?
Тема у нас сегодня, что такое греховность и как понять свою греховность.
О!
О нашей темной природе.
Да.
Хорошо. Есть такое понятие на санскрите, как артха и анартха. Артха — это следствие дхармы. Дхарма — это праведная деятельность. Дхарма означает также законы Бога и одно из имен Бога. Таким образом, праведность исходит из Бога. А анартха исходит из адхармы. Адхарма означает, что человек действует согласно своей прихоти, своим личным интересам. Это называется адхарма и порождает анартху. То есть нежелательные вещи какие-то. То, что мы называем недостатками в человеке, дурными привычками или часто называем злом. Это называется анартха. И эта анартха, она воплощается. Так же, как артха может воплотиться в определенных качествах, в определенных комбинациях. Также и анартха воплощается. Воплощается, становится как бы природой, вот этой темной природой, с которой мы имеем дело и сознаем ее время от времени. Обычно человек сознает эту темную природу, когда приходит наказание, реакция за его поступки. Но, как правило, в процессе своей деятельности он не различает, что артха, что анартха, что дхарма, что адхарма. Почему? Потому что он утрачивает разум вследствие самой греховной деятельности. Если человек думает, что он достаточно чист, ну, достаточно порядочный, нормальный человек, это означает, что он еще не развил свой разум, не очистил разум. Потому что любой человек имеет очень темную греховную природу и имеет риск деградировать. Это относится к каждому человеку. И также любой человек имеет очень светлую природу и имеет все шансы очиститься и возвыситься. И если он не различает эти две вещи, то он не сможет выбрать какое-то правильное направление. Его жизнь будет хаотична, или, как говорят, бессмысленна, неупорядочена, неуравновешена. То есть он сам не знает, какой результат придет к нему завтра или послезавтра, или через 10 лет. Он просто живет и ждет, когда же будет лучше в его жизни, когда же счастье улыбнется ему. Сам он не понимает, как достигать совершенства, как достигать счастья, не говоря уже о том, чтобы сделать счастливыми других людей. Но даже себя не способен сделать счастливым. Это запутанная природа. И на первый взгляд она кажется очень сложной. Вот эта темная сторона смешивается со светлой стороной. И кажется, что очень сложно это различить на самом деле, распутать. Но это лишь кажется. Например, если грязь смешивается с водой, вода становится мутная. И на самом деле трудно различить, где вода, где грязь. Кажется, что это одна субстанция. Очень сложно разделить. Но если вода отстоится, то без всяких усилий человек увидит, вот прозрачная вода, а вот осадок. Осадок — это не часть даже воды. Это не составляющая воды. Это просто чужеродная примесь. То есть это не мои качества. Но в этом состоянии ума приходит ясность разума. Ясное, четкое понимание. Что такое «я», что такое «душа». Душа не может быть на самом деле грязной, как и вода не может быть грязной. И грех — это некоторая примесь материи, чужеродной субстанции, абсолютно чужеродной субстанции. Человек с ясным разумом может очень хорошо понимать это. И в этом состоянии все выглядит очень просто, потому что анартха То есть главная анартха, она всего лишь одна единственная. Главный источник греха – это вожделение. Собственно говоря, в Бхагавад-гите именно об этом и говорится, что это злейший враг всех живых существ. То есть люди страдают не потому, что есть ядерное оружие или какая-то политика неправильная, и не из-за бедности, и не потому, что они ссорятся друг с другом, а потому что есть вожделение, причина всех этих несчастий. Вожделение — это главная анартха, которая питает все остальные. Она исходит из ложного понимания себя. Поэтому Рупа Госвами говорит, что сначала нужно уравновесить ум. Да, у нас есть недостатки, но давайте отрегулируем свою жизнь так, чтобы вода наша успокоилась, потому что именно вот это движение воды поддерживает эту смесь в однородном состоянии. Как, например, масло и вода не смешиваются, но если вы включите миксер, в этом состоянии все будет казаться однородным. Также вода, когда есть движение, деятельность, вот эта хаотичная деятельность, которая поддерживает эту в однородном состоянии грязь и воду, нам очень трудно различить. Но как только мы прекратим эту деятельность бессмысленную, все упорядочится. И каждый человек сможет осознать свою темную, светлую природу. Темную природу невозможно осознать, не изучая свою светлую природу. Поэтому сначала установка такова. Я душа. Я не это тело. Все остальное — анартха. Все остальное. Какие бы представления материальные мы ни имели, все это называется анартха. Все это темная наша сторона. Это обычно ложное отождествление телесное. Я мужчина, я женщина. Я русский, я американец. Я ребенок, я взрослый. Это плохой, это хороший. Любые оценки — это просто привито нашей культурой человеческой. Вот этой темной и светлой стороной смешаны. Мы привыкли опираться на эти термины, которые ничего не значат в нашей жизни. Например, я скажу, что это человек плохой. Как это улучшит мое существование? Это ничего не значит для моей жизни абсолютно. И как бы я ни описывал все эти материальные стороны, составляющие, это ничего не значит для моего существования. Это то же самое, как вы идете к врачу, а врач искусно описывает ваш диагноз. Но лекарство не назначает. Какой смысл в этом? Поэтому нам нужно знать, какое же лекарство. Вот это имеет большое значение для нас. И вот для этого мы должны знать, что изначально наши чувства и ум, они божественны, то есть духовные. Ум — это энергия Кришны. Шримад-Бхагаватам говорится, что чувства все представляют полубогов, а полубоги — это светлая сторона Вселенной, они служат Богу. То есть в каждом из нас находится слуга Бога. То есть уже это заложено в нас. И если эти чувства начнут служить Богу, они станут проводниками счастья. Что бы мы ни пробовали на вкус, что бы мы ни видели, что бы ни слышали, мы будем испытывать эмоции, оценки, хорошо ли, плохо ли, вкусно, невкусно, горячо ли, холодно, красиво, некрасиво, это всегда будет сопровождаться потоком оценок эмоциональных. Но если эти чувства направить на служение Верховному, этот поток прекратит оказывать на нас влияние, и ум уравновесится. Нет ни плохого, ни хорошего, ни черного, ни светлого. В смысле, если мы говорим об источнике всего, если мы говорим о Кришне, если наш ум направлен туда, то мы сможем увидеть, что для Кришны не существует ничего ни плохого, ни хорошего, ни светлого, ни темного. Как на солнце нет понятия дней и ночи. Но мы привыкли понимать, что вот здесь день, а здесь ночь. Вот здесь сейчас у нас утро в Алма-Ате. Я абсолютно уверен в этом. Я удивляюсь, как это у вас в Америке вечер. Но я, конечно, образованный человек, я соглашаюсь, но все равно удивляюсь. Потому что я думаю, что сейчас утро, я абсолютно убежден. Это наша обусловленность. Но на солнце нет утра, нет вечера. Что вы там сказали? Добрый день или доброе утро, или как они говорят там? То есть, видите, совсем другое измерение жизни может существовать. И вот если мы укротим свои чувства, мы как будто будем жить на солнце. Как будто будем жить рядом с Богом. И вот эта оценка божественная, которую он имеет, божественный взгляд, также мы заимствуем от него. Это называется сознание Кришны. Это наша светлая сторона. И все, что не является сознанием Кришны, относится к темной стороне. Это упрощенное, конечно, вы понимаете, представление. Очень, очень простое, ясное. Вот черное, вот белое мы сейчас говорим. И всего три анархии существуют, которые нас сопровождают всю жизнь, навязывают нам темные поступки. Это язык, желудок и гениталии. Да, это органы. Органы, значит, чувств, так скажем. Но сложность в том, что язык, желудок и гениталии подключены к тонкой энергии, к тонким чувствам. Это ум. Это разум. Ум и разум — это столица нашего существования. Если мы говорим о своей жизни, то мы имеем в виду именно ум и разум. А чувства как бы это проводники. Для ума и разума это проводники во внешний мир. При помощи них мы общаемся. То есть общается ум и разум. Чувства помогают нам в этом. Или иногда мешают в этом также. Чувствуют капризную природу. И вот поскольку эти чувства, язык, желудок и гениталии, связанные с умом и разумом, все становится усложненным. Например, язык просто хочет есть. И желудок просто хочет быть полным. Вот и все. Это физиология ясная, ясная даже животному. Но у человека это преображается в целую концепцию философскую. Это называется экономическая экономика. Это целая наука, смотрите, которая учится в институтах, заканчивает учебные заведения, ведут бухгалтерские счета, дебет, кредит, изучают всю эту прибыль, убыль, там, не знаю, там, девальвацию, револьвацию, там такие сложные вещи, нужно учиться много лет. А за этим стоят просто язык и желудок. Вся наука, видите, основана на этих двух органах восприятия. И гениталии. Но гениталии — это вообще, это вся наука пронизана как бы этой психологией. Господство и наслаждение — это именно характер гениталиев. И вот эти органы чувств, они влияют на ум и разум, и поэтому кажется все очень сложным, и в этом трудно разобраться. Потому что вода смешана с грязью. Но как только человек контролирует три побуждения — язык, желудок и гениталии — вода отстаивается, и все становится очень простым. Это можно увидеть на жизни любого преданного, который начинает соблюдать четыре регулирующих принципа. Но у него взгляд на вещи очень простой. Вот есть преданные, есть демоны, и все ясно. Да, у него уже нет таких привязанностей. Он, конечно, страдает, потому что демонами могут быть его же собственные родственники. Но все равно они демоны, он все равно идет на ступку, он все равно повторяет свои круги, он идет на ступки, он мясо все равно не ест. Смотрите, он просто все ясно понимает, почему. Потому что укротил язык, желудок и гениталии. Если человек не укротил эти вещи, он говорит, почему нельзя есть мясо, в прошлом все ели мясо, животные едят мясо. Там белки, там жиры. Но как только он прекращает это делать, все эти аргументы теряют силу. Почему? Потому что он начинает видеть сам. Без белков, без жиров, и так все понятно. То есть наука очень проста. Есть глаза, есть разум. И вот этот разум затмевается, как бы оскверняется деятельностью, излишней деятельностью языка, желудка и гениталий. Фрупа Госвами об этом пишет, что вот эти три побуждения нужно взять под контроль. Отрегулировать их жизнедеятельность. Не нужно потакать языку, желудку, гениталиям. Излишества не нужны. То есть необходимые вещи мы имеем право иметь. У нас есть доля своя. Здоровый образ жизни мы принимаем. Но излишества, они помрачают наш разум, замутняют нашу жизнь. Это называется туман невежества и облако анартх. Ложных представлений столько. И эти вещи скрывают солнце, скрывают Кришну. Кришна есть. Если сейчас у вас вечер, солнце у вас уходит. Но я говорю, нет, солнце здесь. Оно все равно где-то существует. Но вы скажете, ну нет его, ну я выглянул на улицу, ну нет, даже следа не осталось. И по опыту мы знаем, конечно, что оно вернется утром снова откуда-то. А я скажу, откуда оно здесь было у нас. И также каждый во Вселенной может сказать, что солнце у меня над головой на самом деле. Над каждым живым существом солнце. И таким образом оно всегда существует для всех и для каждого, неизменно. И мы должны это хорошо знать. Но иногда это скрывает другое полушарие, иногда скрывает туман невежества, облако анарт. И как только это облако анарт и туман невежества рассеиваются, под влиянием самого же солнца, мы начинаем видеть солнечные лучи еще больше, тепло чувствуем уже. Вот посмотрите, какое животворящее тепло, жить хочется, света сколько. О, смотрите, все распускается, дышать хочется, прана пошла, жизнь, и наконец мы видим солнце, диск врывается в нашу жизнь, это ослепительно. Вот таким образом, когда рассеиваются эти анархии, наша жизнь становится просто прекрасной, удивительной, возвышенной. То есть душа пробуждается. Это великое достижение, говорится, в жизни любого человека. Выше не существует. Общаться с Богом, общаться с Солнцем, жить в Его энергиях. И эти лучи, они чисты. Лучи Солнца очищают даже нечистые места. Известно это. Само Солнце не оскверняется. Они чисты, они стерильны. Но посмотрите, эти лучи дают энергию жить живым существам. И откуда-то эти живые существа берут грязь. То есть солнце не производит грязи. Оно даже все очищает. Откуда же берется грязь? Это продукт деятельности самих живых существ. Мы едим с вами пищу, хороший качественный просад. А что мы производим? Трудно сказать вообще, тяжело. Тяжело смотреть на наши произведения. Это то, что мы делаем, но солнце дает нам прекрасную пищу, фрукты, зерно. В природе нет никаких отходов. Пчела, если испражняется, это лекарственное испражнение. Корова, если мочится, это лекарственное. И навоз ее тоже, антисептик. Это пример как бы сатвы, чистоты. Но в других качествах, в других гунах мы используем энергию солнца, энергию разума, энергию знания. И производим какие-то нечистоты. Наша темная сторона трансформирует. Хорошие вещи, ужасные какие-то вещи. Поэтому люди говорят, откуда же берутся плохие вещи? Из хороших. Просто кто-то неправильно их использует. Поэтому говорится, займите все, что вы делаете в служении Богу. Все будет хорошим. Не будет грязи. Все это уйдет, нечистота очистится. Потому что солнце очень могущественно. Оно очищающий фактор. Оно эталон чистоты и света. И таким образом эта темная сторона, она слабеет в присутствии Солнца. Если мы в свою жизнь пускаем Кришну, то все наши анарты, вся темная сторона, она слабеет, она превращается сначала в сумерки, а потом постепенно превращается в утро, а потом постепенно мы видим восход Солнца в нашей жизни, все, тьмы больше нет. Если есть какая-то тьма, она уже духовная, это уже другое, это уединение с Богом, допустим. Тоже должны быть какие-то сумерки, но это уже не материально, это уже не от нашего эго, не от нашей нечистоты, не от нашей жадности мы уединяемся и прячемся, а из любви это делаем, поскольку хотим общаться близко с Богом. То есть в духовном мире тоже есть ночь и утро, и солнце различные. Все это существует, но духовно там нет никакой грязи. Все духовное означает все связанное с Богом. Все, что не связано с Богом, не является духовным. Поэтому, если человек имеет какие-то способности, он не должен гордиться этим. Если он гордится этими способностями и считает, что это его личные качества, личные заслуги, это путь деградации. Даже возвышенные качества ему не помогут, а ускорят только его деградацию. Если же он имеет не очень много способностей, если он обычный средний русский американец, то связав эти качества с Богом, он обретет удивительные качества. Его жизнь станет просто потрясающей. Когда-то у меня был интересный опыт. Я не помню, примерно я лет 5 или 6 уже был в сознании Кришны, уже имел 2 инициации. Я стал проповедовать. Вся моя жизнь она в проповеди. И в то время, когда я стал чувствовать успех в проповеди, ко мне пришла гордость однажды. Она просто вошла как себе домой, знаете, привычно. Даже не позвонив, не постучав в дверь, просто открыла дверь и сказала: «Хари Бол, ты успешный человек, посмотри, какой у тебя успех. Я вот только что наблюдала, это был полный зал и успех. Все люди поют Хари Кришна, ты великий проповедник должно быть». Но поскольку я был преданный, у меня какая-то была также и скромность, и какой-то еще разум присутствовал. И он тихонько, так знаете, неуверенно сказал: «Ну, это же не только моя заслуга, у меня есть духовный учитель, есть шастры, я просто повторяю все это, я тут ни при чем». Да, сказала гордость, конечно, ты тут особенно ни при чем, но ты же проповедуешь. Ты же излагаешь шастры, понимаешь? Это же от тебя люди слышат. Поэтому явный успех, явно, что это твой успех. И я вступил в конфликт с этой темной природой, светлая природа моя спорила, и я не мог найти ответа. Как же мне освободиться от этих ложных представлений? Они аргументируют, они убеждают, что на самом деле у тебя уже есть опыт, есть уже разум. Но это же факт, ну что ты тут ложное смирение проявляешь? Но согласись с этим, что ты уже не простой преданный, а? Ты уже 5 лет движения, у тебя 2 инициации и прочее. Посмотри, как люди принимают все это. И я чувствую, что у меня какая-то внутри проблема. И я просил Кришну: Кришна, ну, разъясни мне все это, чтобы вот не осталось никаких сомнений, никаких аргументов. И не знал, как же это произойдет. И тут в какой-то день, после одной из лекций в храме, ко мне подходит новенькая женщина. Новенькая, она не знает субординации, знаете, они простые, они подходят и говорят: здравствуйте, вот можно ваши данные взять, рождение? И я из-за ложной гордости потерял бдительность. Я сказал: да, вот у меня такой-то день, такое-то число, и даже время назвал ей. Я подумал, зачем я это сделал? Она оказалась астрологом. Совершенно новенькая женщина, ей было интересно посмотреть мой гороскоп просто. И через 2 дня она приходит и говорит: а вот у вас есть в гороскопе. Я говорю: что? Что там в гороскопе? Я не любил гороскопы в то время, знаете, считал, что все это майя, потому что мы все души, какой там гороскоп вообще? Это тоже была темная природа, ну, от светлой, темная тоже оживает, конечно же. Они действуют вместе оба. Поэтому новички странно действуют, они действуют как преданные, в то же время они очень не любят людей, материалистов, материальную жизнь, не ненавидят просто, это темная сторона. Это помогает вначале, а позже это будет препятствием. Но вначале это помогает оттолкнуться от майи. Поэтому ничего там тоже плохого нет для преданных. Для преданных все хорошо. И вот он сказал: у вас в гороскопе все это. Я говорю: что именно? Он говорит: ну, ваша способность говорить. То есть она материальна, это ваша карма. Судьбоносна. Я говорю: как? Это что, в гороскопе есть? Говорит: да, вот у вас тут вот планета, вот это Сатурн, и что-то там еще в сочетании дает такой результат. Чем больше перед вами людей, тем сильнее будете говорить. Вот так, что это все у вас есть в гороскопе. И тогда мне возник вопрос: тогда в чем же моя заслуга? Я вижу успех, но тогда в чем же моя заслуга, если это просто мой гороскоп, моя природа? И на следующий день я пришел в храм не давать лекцию, а послушать лекцию. Лекцию давал неинициированный Бхакта, без посвящения, он проводил класс Бхагавата. И чтобы не смущать его своим присутствием, я же там самый старший был, я в коридоре сел, чтобы он меня не видел и слушал лекцию его. И удивительно то, что он сказал. Как только я пришел, я услышал вот эту фразу. Он сказал простую вещь, для меня давно известную. Но я понял, что Кришна мне говорит через него, отвечает на мой вопрос. Он сказал: все, что вы займете в служении Кришне, это духовно. И все, что вы займете в служении себе, ради собственной славы, материально. И все эти данные могут быть моими духовными качествами. И все эти данные могут быть моими материальными качествами, моей темной стороной. Одновременно, чтобы понять это на другом примере можно, что в этом мире нет ничего неплохого, а все зависит от того, как мы пользуемся тем или иным. Нож в руках домохозяйки, говорится, полезная вещь. Но если нож в руки возьмет преступник, нож имеет совсем другую оценку и окраску. Один и тот же предмет зависит от того, как его используют. Поэтому в нашей жизни все зависит от нашего ума, настроения. Если мы имеем грязный ум, все, что мы имеем, становится опасным в жизни. Если мы имеем чистый ум, все, что мы имеем, становится очень важным в жизни. Чистым, полезным. Мы знаем, что ум, разум человека позволяют применять все вокруг с пользой. Даже яд змеи можно использовать с пользой. Из него делают лекарства очень ценные. Поэтому это вопрос именно нашего развития разума и контроля чувств. Но любое злоупотребление чувствами и умом усиливает нашу темную природу, наши анархии, наши дурные привычки, наше высокомерие, нашу гордость, нашу жадность, наше вожделение. Человек гордится просто потому, что даже наелся досыта. Уже думает, вот день не зря провел, сегодня хорошо поели. У него появляется гордость за собственный день, за собственный труд, потому что увенчалось все успехом, как он думает. Мы наелись, мы поели хорошо. Но так же думают и животные. Это наша темная сторона, язык, желудок, гениталии. Так же он думает, вот и сегодня много говорил, и меня слушали, успех. Поели хорошо, еще один успех. И особенно, когда гениталии получают удовольствие, он думает, вот еще особый успех в моей жизни. Не зря провел свою молодость. И там гулял, и там гулял, и там. Такие успехи вообще. Но он не замечает, что этот успех, так называемый, крадет его разум. И развивает в нем плохие качества, анархии. Потому что он это все делал для чувственного наслаждения. И усиливался ложную гордость. И ложная гордость порождает плохие отношения. И в результате у человека большие сложности в социуме, на работе, в семье, повсюду. Это Рупа Госвами говорит, что язык, желудок, гениталии необходимо взять под контроль. Есть еще три тонких побуждения. Это грубые побуждения, есть тонкие. Ум, речь и гнев. Об этом также говорит Рупа Госвами в первом стихе Упанишамриты. Иначе это тоже будут проводники темных сил. Ум, речь и гнев. То есть мы должны научиться мыслить, научиться думать. Сейчас нет такой школы, где бы учили думать. Именно работать с умом. Немножко обучают нас думать. Ну, в случае примера по математике, скажем, или мы изучаем языки, там приходится тоже думать. И мы знаем, как это трудно думать. Очень сложно. В обычном режиме ум не думает, а блуждает просто. Space out называется. Он просто блуждает по всему космосу, куда угодно. Это его обычный режим, но думать трудное дело, требует большой концентрации, напряжения внутреннего, внимания большого. И человек к этому не привык, потому что его не обучают именно глубине мышления. Обычно в школе делают так. Вот дают какие-то примеры, человек пытается учиться и усваивает. Молодец, ему ставят хорошую оценку. А если не усваивают, ставят просто плохую оценку, вот и все образование. То есть не добиваются результата для всех людей, чтобы они имели глубокое мышление. И здесь, конечно же, не только математика человеку нужна. Он должен глубоко понять самого себя. Это дано каждому человеку, даже если он не математик. Но это не дано даже великому ученому, если он не принимает свою духовную составляющую. Если он атеистичен, то он не сможет глубоко мыслить, даже если он великий ученый, имеет репутацию. Поэтому духовная наука открыта для каждого. Материальная наука не для каждого. Это зависит от кармы, от внешних способностей. А духовная наука не зависит ни от чего, говорится. Духовная практика не имеет никаких преград. Никогда человек не встретится ни с какими препятствиями, потому что преданное служение можно совершать даже в уме. Просто правильно думая, правильно мысля. И, конечно же, это школа, этому нужно научиться. Обычно ум думает о том, что человек делает. Поэтому мы хотим занимать свое тело, язык и желудок, и гениталии, то есть и свою речь, и также поступки в служении Богу. И тогда ум начинает думать о Боге. По-разному. Мысли о Боге не означают, что вы всегда думаете только о Его форме. Вы можете думать о Его энергиях. Можете смотреть на окружающий мир и видеть Бога, говорится. Прабхупада очень часто говорил об этом, что можете просто пить чистую воду и понимать, что это Кришна. Можете видеть способности в человеке и понимать, что это Кришна. Вы повсюду можете увидеть Кришну. Если у вас есть желание, если есть разум, если вы очень хотите. Потому что шастры направляют наш ум. И когда мы служим Кришне вместе, мы начинаем понимать, что Кришна присутствует в сердцах всех живых существ. Потому что ум начинает думать о Кришне. И, думая о Кришне, мы начинаем видеть Кришну. Это мистическая сторона как бы процесса. Чтобы увидеть Бога, сначала нужно думать о нем. Если человек думает, о чем попало, он никогда не увидит Бога. Бог — это не фотография, это не скульптура. Это не физическая какая-то плоть, которую мы видим обычным образом. Бог абсолютно духовен. И Он являет свой образ только тогда, когда человек очень желает этого видеть всем сердцем. Когда он непрерывно думает об этом. И вот, вот это состояние ума, самадхи очень важно. Это сосредоточенность. И для того, чтобы сосредоточиться на духовной практике, нам помогает преданное служение. То есть мы занимаем свою обычную природу, материальную, так сказать, темную, но в служении Кришне. И эта природа очищается, человеческая, и одухотворяется. Даже материальное тело может действовать как дух, Прабхупада говорит, качественно. И он приводит пример, что если железо находится долго в огне, оно приобретет качество огня. Смотрите, оно будет действовать как огонь. Также это тело, оно физическое, оно материальное. Но если оно занимается преданным служением, оно приобретает качество духа, становится духовным, функциональным. Конечно, мы оставляем это тело, потому что оно материальное, но оно функционирует как дух, то есть речь становится духовной, потому что вы говорите о Кришне. А обоняние становится духовным, потому что вы вдыхаете благовония, предложенные Кришне. Язык становится духовным, не жадным, потому что вы едите Кришна Прасад. Если вы едите Кришна Прасад, очень вкусный, первое, о чем вы думаете, поделиться с другими. То есть вы лишаетесь жадности. Язык, он очень жадное чувство, самое жадное чувство. Но если вы едите Кришна Прасад, вы освобождаетесь от жадности. Если взять, скажем, материальный пример, если вы едите что-то вкусное, то человек прячет это от других, чтобы съесть все самому. То есть язык жадное чувство. Но что касается прасада, все преданные очень хотят распространять очень вкусный, вкусный, вкусный прасад. Они готовят от души, всегда ждут гостей на намахату, чтобы всех накормить этим прасадом. И часто бывает, что самому хозяину не остается ни крошки, и он очень счастлив при этом. Такое случается, что он все отдает гостям, и он становится еще более счастливым, чем даже бы сам поел этот прасад. То есть это язык, язык одухотворенный. Есть глаза одухотворенные, когда мы видим Кришну на алтаре, украшаем его. И если вы погружены в это преданное служение у себя даже дома или в храме, то выйдя на улицу, ваши глаза начнут различать материю и дух. Вы начинаете видеть духовное. То есть вот таким образом, занимая чувства в служении Богу, мы видим, что чувства становятся духовными. Но если железо вынуть из огня, оно постепенно теряет свойства огня. Поэтому если мы долго не занимаемся преданным служением, возвращается материальная природа, темная сторона. Это как день и ночь в нашей жизни. То мы в сознании Кришны под светом, то мы немножко погружаемся во тьму, в какой-то сон, в какое-то забвение. Потом снова вспоминаем Кришну на киртане, и счастье чувствуем невероятное. Потом снова идем куда-нибудь работать, соприкасаемся с гунами природы, и снова чувствуем некоторое забвение. Наша жизнь тоже день и ночь, и утро, и вечер в этом смысле слова. Но так же, как природа отрегулирована, тьмы не должно быть слишком много, иначе растение бхакти не вырастет без света солнца. Без Кришны оно не растет. Поэтому отрегулируйте, чтобы наше преданное служение имело здоровый цикл, чтобы достаточно было солнца, воздуха для бхакти, знаний, шастр, киртана, воспевания, общения с преданными. И иногда тьма тоже нужна, нужно просто отдохнуть, поскольку у нас есть материальное тело, нужно просто выспаться в таком забвении, в прострации побыть. Но в будущем, постепенно, даже в этом не будет необходимости, даже во сне будете служить Кришне все равно. Даже когда глаза закроете, будете либо мантру повторять, либо гулять по Вриндавану, либо общаться с преданными, либо проповедовать материалистам. Всю ночь вы можете проповедовать, потрясающие лекции давать. Да, кстати, у меня это часто очень бывает, потому что я проповедник, я уже долгие годы это делаю. Но только глаза закрываю, у меня всегда кто-то со мной спорит, а я ему объясняю, что такое сознание Кришны. И так бывает всю ночь. Я с преданными куда-то хожу или проповедую. Чаще всего я этап времени провожу во сне. И иногда, в редкие минуты, я попадаю во Вриндаван. Это удивительное чувство, очень сильное, могучное чувство, когда вы во сне попадаете во Вриндаван. Вы чувствуете намного острее это, потому что там нет физической жары в это время, у вас нет тела физического. Там нет болезни или какой-то усталости, или каких-то еще преград физических. Там просто вы видите Вриндаван, начинаете видеть стопы Кришны повсюду, пыль Вриндавана. То есть видите, как хорошо, что можно всегда быть в сознании Кришны. Еще неизвестно, что лучше, бодрствовать или спать в сознании Кришны. И то, и другое прекрасно может быть. Но иногда во сне может явиться темная сторона жизни. И достатки кармы, и карма учеников. И вы видите какие-то странные истории вообще. Какую-то всю жизнь видите, какую-то не свою, материальную. Это тоже во сне можно увидеть. То есть у нас есть и темная сторона, светлая сторона, они борются друг с другом. Но преданный, он всегда выберет Кришну. Это означает преданный. Если вы хотите знать, кто такой преданный, преданный — это тот, кто всегда, в любых обстоятельствах, сделает этот выбор — Кришну. Если предложить преданному деньги и Кришну, он выберет Кришну. Если предложить ему славу и Кришну, он выберет Кришну. Если предложить ему кучу денег, он все равно выберет Кришну. Если ему предложить гору золота, он все равно выберет Кришну. Он сумасшедший. Преданный, он сумасшедший от Кришны. Он никогда не выберет Майю. И так характеризуется преданный. И поэтому преданное служение, оно прославляется в шастрах, потому что никакие материальные вещи не могут остановить его. Никакие обстоятельства. Эта преданность, она очень глубока. Она очень сильна. И Кришна, он величайший из всех, он всегда побеждает. Вы не можете быть неуспешным в сознании Кришны, если вы правильно отрегулировали свою жизнь, темную и светлую стороны. Всегда росток бхакти будет расти. И растет он сначала в нашей земной привычной атмосфере, затем, Прабхупада говорит, росток этот пробивает все оболочки Вселенной. Нет больше ни тьмы, ни солнечного света, есть трансцендентное блаженство, достигает премы. А пока мы должны регулировать это как день и ночь. В нашей жизни мы должны понимать, что ростку достаточно солнца должно быть, тьмы не нужно много, и поливать его внимательным воспеванием Хари Кришна мантры. Все эти анархии — это не является проблемой. Недостатки — это не проблема. Проблема, когда у человека нет решимости предаться Кришне, нет искреннего желания предаться Кришне. Вот это проблема. Остальное не является проблемой, какими-то препятствиями. Наша темная сторона — она тоже может служить Кришне, кроме одной вещи. Прабхупада сказал, и крылатое выражение было у него. Сознание Кришны — это великая наука, в которой нет места зависти. Вот с завистью мы должны покончить сами. Мы не можем ее применять, сознание Кришны использовать. Злоба не имеет места быть. Зависть не имеет места быть. То есть наши слова и поступки не должны быть продиктованы завистью. Вот за этим мы должны следить очень внимательно и просить Кришну, чтобы он дал нам разум понимать это все, чтобы избегать таких серьезных ошибок в нашей духовной жизни. Серьезная ошибка означает, что росток бхакти может пострадать, либо погибнуть. Вот, нужно быть внимательным. Это может быть не шутки. Но на карту поставлена наша жизнь. Если вы уже повторяете Хари Кришна Махамантру, соблюдаете принципы, на карту поставлена вся жизнь. Это не шутки. Поэтому постарайтесь добиться успеха в этой жизни. Постарайтесь быть серьезными в сознании Кришны. И так, наши госвами, Рупа госвами, наши ачарьи, они объясняют, как регулировать нашу жизнь, чтобы достичь успеха. Прабхупада эту формулу собрал. 16 кругов мантры минимум ежедневно на четках и 4 регулирующих принципа в течение всей этой жизни. Не оставляйте процесс. И для преданного служения оставайтесь в Исконе, потому что никакой другой организации сейчас не существует, чтобы так занимать нас преданным служением, что у нас даже ни секунды времени нет. Что мы даже надожалуемся, что нас эксплуатируют. Это единственная организация, которая займет вас на 108% преданным служением. Стоит только обратиться, и отбоя не будет. И туда нужно, и сюда нужно. Столько дел в сознании Кришны, столько нужно распространять. Посмотрите, по всему миру столько невежества, а вы тут сидите, ничего не делаете. Давайте занимайтесь, берите книги, распространяйте, проводите харинамы, проповедуйте, ищите путь к сердцу людей, находите там Кришну у них, покажите его, скажите, вот он у вас здесь в сердце, что вы спорите со мной, у вас в сердце Кришна, здесь Параматма. Не только у меня, у вас тоже есть. И вы тоже душа, вы тоже можете знать это. Не успокаивайтесь, Прабхупада говорит, днем и ночью не спите, думайте, как лучше распространять сознание Кришны. Это верный путь к Богу, верный за одну жизнь. И общайтесь с такими преданными, которые уже заняты проповедью, вдохновляют нас, поддерживайте, помогайте им. Терпите, если есть какие-то недостатки, анархии, ничего. Они тоже пусть служат Кришне, и гордость может служить Кришне, и жадность немножко послужит Кришне. Ничего страшного, все это очистится. Будьте терпеливы, имейте веру в Святое Имя. Обязательно очистится. Все достигнут совершенства, без сомнения. Метод работает, он авторитетный. Прабхупада показал всем это, доказал на практике. И таким образом, преданное служение, оно очень великая наука, великая практика, самая великая деятельность, потому что она чиста и бескорыстна. Она полностью духовна. Она основана на любви к Богу, на преданности. Поэтому ничто нельзя сравнить с преданным служением, со служением Богу. Никакие другие процессы, ни карма-йогу, ни гьяна-йогу, ни аштанга-йогу, ничто другое, ни семейные ценности. Но бхакти, куда бы она ни пришла, она все сделает совершенным, все одухотворит. И нашу деятельность, карму, и нашу гьяну, и наши способности, и наши семьи. Все возродится. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не думайте о себе, меньше думайте о себе, и больше думайте, что сделать для Кришны, что сделать для Прабхупады, чем я могу еще послужить. Это наша светлая сторона, наше трансцендентное существование, наша вечная жизнь будет. Мы всегда будем служить Кришне в духовном мире. В великом блаженстве говорится. Это блаженство, оно только растет, никогда не уменьшается. Спасибо большое. Давайте приступим к вопросам.
Спасибо большое. У меня короткий вопрос. А если не получается медитировать на Кришну, но получается медитировать на учителей, на Гуру Махараджа, это, ну, как бы то же самое, это приравнивается?
Это то же самое, потому что если вы медитируете на духовного учителя, то ваша медитация духовна, а не материальна. Кришна явится сам в этом случае.
Спасибо. Ребята, у кого... А, это был вопрос из Нью-Йорка. Ребята, у кого есть еще вопрос, называйте город, представляйтесь, и один вопрос города.
Только город.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Люди, которые склонны к самокритичности и требовательности к себе, является ли это знаком, что человек склонен к осознанию своей греховности?
Это по-разному можно использовать, эту способность. Самокритичность, скажем, человек аскетичен, требователен к себе. Возможно, это зависит от мотива, хорошо это или плохо. Карьеристы имеют также такие способности. Все карьеристы, да? И также люди, которые идут путем самосознания, тоже способны себя анализировать. Поэтому от мотива зависит, как мы это оценим, эту способность. Она сама по себе неплохая, не хорошая. В зависимости от того, чему служит эта способность.
Поняли, спасибо.
Это был Сан-Франциско, клуб благости Сан-Франциско. У нас сегодня 13 городов.
Давай, еще? А можно задать вопрос?
Да.
Харе Кришна. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. У меня вопрос как бы начинающего. Когда мы воспеваем киртан, то мы как бы должны звать Кришну, плакать, как дети, потерявшиеся. И во время киртана я понимаю, как можно вкладывать эти чувства. А вот когда мы читаем 16 кругов Махамантры. Как бы, когда я слышу, как преданные читают ее, это очень идет быстро. И вот у меня вопрос, какие чувства нужно вкладывать, вот, когда ты читаешь 16 кругов Махамантры? Как бы, что нужно...
Хороший вопрос, да. Киртан — это именно прославление. вот как вы говорите, это настроение. Киртан – это пхава, когда все собираются, и мы вот чувствуем это настроение пхаву, вот, то, что ведь просим, мы можем плакать на киртане, чувствовать этот экстаз, трепет. Это такое блаженство, как бы, блаженный процесс киртан, лучше всего. Джапа немножко другое. Джапа больше относится к самодисциплине. В одном месте я прочитал комментарий Шрилы Прабхупады и очень удивился, что он сказал. Он сказал, что джапа для мошенников. То есть это для контроля ума. То есть я использую святое имя как вибрацию звука, чтобы обуздать свой ум сейчас, как средство, так скажем. Но святое имя, оно является и средством, и целью. В этом ее особое могущество. И вот киртан — это как вот уже цель. Вы можете вот с Кришной общаться на киртане, это очень могущественно. Понимаете, на праздниках это просто... Сознание Кришны обретаете сразу же, да? Купаетесь в этом. А джапа — это самодисциплина. Вы должны подчинить ум, вы должны заставить себя слушать вибрацию. Вот. Тут нужна решимость, тут нужны определенные вот эти внутренние качества воли развивать, разума. Это очень хорошая практика. И постепенно ваша джапа, вот такая вот с усилиями, с вибрациями для очищения, собственно, она перейдет по мере очищения во внутренний киртан. Она не будет отличаться от киртана. То есть, когда ум подчините свой и чувства, то джапа, она будет у вас как бы воспеваться в сердце. Как Харидас Такур воспевал. Он воспевал 128 кругов ежедневно. И одну часть он воспевал громко, 64 круга. Другие 64 круга он воспевал шепотом. А третью 64 круга часть он воспевал в уме очень быстро. То есть всегда в его сердце звучала махамантра, поскольку сердце было чисто. И всякий раз, когда он воспевал, повторял звуки, он испытывал глубокое блаженство непрерывно. Он даже не мог спать из-за этого. Он спал 1,5-2 часа в сутки и почти ничего не ел, забывал об этом, поскольку он был насыщен вот этой вот духовной пищей, привел такие удивительные могущества. То есть его джапа была совершенной, каждый звук был совершенный. Наша джапа — это каждое слово, это борьба с умом. Вот привыкайте к этому, бороться с умом, подчинить его, победить. И постепенно увидите, что по мере контроля ума ваш киртан становится совершеннее, еще совершеннее. Открываете книги, вы начинаете понимать глубже, еще глубже. То есть ум подчиняется, ум перестает мешать вам. Начинает помогать в этих отношениях. Может вам показать Бога такой ум, который под контролем. Это практика йоги индивидуальная. Хорошо?
Это был Парон.
Здравствуйте. А с Вашингтона можно сначала? Харе Кришна, спасибо большое за вашу лекцию. У меня возник такой вопрос. Получается, что, как вы сказали, нет ничего плохого или хорошего, если что-то совершается как служение Кришне, значит, это хорошо. Относится ли это, то есть это ко всему относится, например, хорошо, если я наслаждаюсь прасадом, то это нормально наслаждаться, потому что это Кришна прасад. Если я что-то еще делаю, но при этом как бы я думаю, что это для Кришны, значит, это автоматически хорошо, это как тут, чтобы не получилось так, что я делаю все то, что хочу, думая о Кришне, и получается, что это все хорошо.
Личность — это личность. Личность. И Прабхупада дает сравнение. В одном месте он говорит, что Кришна — это как желудок в теле. Вот. Он достаточно индивидуален и капризен. Знаете об этом? Желудок. Вы не можете есть все, что угодно для наслаждения желудка. Вы должны знать, что он хочет, что он переварит. Вот. Поэтому, конечно же, все, что вы Кришне предлагаете, значит то, что он хочет это. Хочет принять от вас. Не то, что я хочу, а то, что он хочет. Например, мясо вы не можете Кришне предложить. Он не принимает это. Вот, то есть личность Кришны, вот он такой. Он не принимает мясо никогда. Он также заботится о каждом живом существе. Никому не завидует. Поэтому я должен также знать это его качество. Например, я к какому-то человеку могу относиться не очень хорошо. Но мне нужно знать, как Кришна к нему относится. Вот это очень важный момент. Поэтому, понимая Кришну, мы не совершим ни единой ошибки, ни единого греха. Кришна умеет явиться на эту землю, представьте себе, какой он. Он может явиться на эту землю, активно действовать, не совершив ни единой ошибки. В течение 125 лет. Рамачандра сделал то же самое. Он явился, он даже воевал, не совершив ни единой ошибки, ни одного греха. Поэтому если мы понимаем природу Бога и действуем в служении Богу, мы тоже не можем совершить ошибок серьезных. Понимаете ответ, да? Что мы просто должны знать, что хочет Кришна, и это этим все объясняется.
Хорошо, но вот иногда такие бывают уже рассказы, что преданные там, например, пробуют там пищу перед тем, как предложить, чтобы удостовериться, что она вкусная. То есть, как бы, по идее, этого нельзя делать, но так как они делают это с большой любовью, то Кришна принимает. То есть, если я что-то делаю с большой любовью...
Не рекомендую всем это делать.
Ну, это как бы давно, видимо, было очень там, рассказы такие были, что... И Кришна даже сказал, что, ну, мне нравится, как вот эта вот слюна этого преданного, так что пусть он это делает. Ну, как бы главное с любовью, да, делать?
Я думаю, подождите, пока за примером, пока радуешься. Пока все Кришне предлагайте. Дело в том, что Кришна принимает любовь. Его мало интересует вкус пищи как таковой. Он сам по себе вкуснее всего. Он уже имеет этот вкус собственный. Поэтому мы не можем что-то предложить ему вкуснее, чем он сам. Поэтому его не вкус пищи как таковой интересует, а любовь, с которой мы предлагаем эту пищу. Вот она тогда становится вкусной. Там Кришна. Кришна принимает ее. Он дает этот вкус нам. Настоящий. Возвращает. Подлинный. Что пища, она имеет какой-то только материальный вкус. А просад уже имеет вкус Кришны. Настоящий вкус. Даже он недосоленый, не имеет значения. Видура, он пригласил Кришну к себе на обед. Почему? А, да, он пригласил. А Дурьотхана тоже пригласил. Дурьотхана пригласил с целью, чтобы Кришну привлечь на свою сторону. Он был политиком очень талантливым. Но потом, если я сделаю большой пир, с почестью приглашу Кришну, накормлю. Он почувствует себя обязанным мне, в долгу передо мной. Вот такой был план его. И он обратился к Кришне прямо во дворце, когда Кришна приехал туда и пригласил его на пир. Но Кришна сказал, Дурьотхана, есть три причины принимать пищу. Либо человек умирает с голоду, он может принять любое приглашение. Две причины. Либо пища предлагается с любовью. Но у тебя нет ни того, ни другого. У меня сейчас нет причины, поэтому я не буду есть у тебя пир. Я пойду к Видуре, он сказал. И вот, но Дурьотхана сетовал, сказал, ты верховный, должен равно ко всем относиться, я тебя пригласил, ты не должен как бы отказываться. Он хотел заставить Кришну. Но Кришна сказал, тут нет ни любви, и я голода никогда не испытываю, я не умираю от голода, поэтому нет причин у тебя есть. Он конструктивно это и пошел к Видуре, а Видура в ожидании Кришны так разволновался, но был таким преданным. Он так разволновался, он представил, что Кришна придет сам, и мне нужно накормить его. У него смешалось все внутри, от бхакти, от волнения. И он стал предлагать ему бананы, но он сам не понимал, что делает. Он чистил кожуру и предлагал ему кожуру, а бананы выкидывал. И Кришна сидел, смотрел на Видуру, не на бананы. И ел всюду кожуру с большим удовольствием. А Видура, он даже плакал в это время, даже видеть не мог Кришну. И он поэтому эту кожуру предлагал с большой преданностью и любовью. И Кришна ел кожуру и был доволен приемом Видуры полностью. Потому что это Кришна. Поэтому, если преданный уже очень-очень-очень возвышенный, как мама Ишода, он может попробовать пищу сначала, прежде чем дать Кришне. На нашем уровне мы должны быть осторожны с этим. Хорошо?
Спасибо.
Критика, она, естественно, присутствует как оценка. У каждого человека есть способность оценивать, то есть критический взгляд называется это. Само по себе это наше природное как бы свойство, ничего там плохого нет. Опасность в другом. Когда критика становится неконструктивной, то есть выводы опасны критике. Например, вы видите какое-то плохое качество в человеке, вы оценили это, вы видели правильно, у вас есть разум. Если вы сделали вывод, что человек плохой, вы совершили оскорбление. Если на этом основании сделали такой вывод, вы совершили оскорбление. Вот это уже опасно. Ярлык приклеили к человеку. Потому что человек — существо изменяющееся в общении. И мы, собственно, для этого и общаемся друг с другом, чтобы улучшаться, а не ярлыки расклеивать друг на друга. Этот плохой, с этим пообщался, тоже ничего хорошего. И мы пытаемся с новыми и с новыми людьми общаться больше и больше, а про старых забываем, потому что они с ярлыками уже все изучены, и плохие, и не очень-то и хорошие люди. Так кажется. Это все оскорбление. Вот эти выводы опасные, что касается критики. А чтобы отличить голос разума от ложного эго, нужно знать шастры. Потому что чувства контролируются умом. Ум контролируется разумом. А разум контролируется писаниями. Критерия другого нет. Как недавно мне одна учительница в школе на днях сказала, что она обучает детей. И проблема, говорит, в том, что дети, у них разные ценности семейные, разная культура в семьях. То, что хорошо для одной семьи, для другой плохо. И говорит, мы не знаем, как воспитывать, на чем основываться. Все относительно. Вот к этому как раз моменту и говорится, что вы должны знать Священное Писание. Там все это и дается, вот эти основы, которые нельзя менять, вот эти принципы, ну как бы заповеди. В нашем случае тоже есть регулирующие принципы, те же заповеди, на которые мы основываемся. Это на Священных Писаниях. Поэтому, если вы хотите отличить ложное эго, то есть свою прихоть какую-то от разума, тогда изучайте шастры. Основывайтесь на священных книгах, на вечных ценностях, на вечных принципах.
Хари Кришна Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Мне слышно?
Слышно, видно тоже.
Это Сидней, Австралия. У меня есть такой вопрос. Сегодня мы ходили на... Некоторые из нас ходили на Шримад Бхагаватам лекцию в храм. И стих, который мы разбирали, был из седьмой песни, где говорится, что даже такие великие личности, как Господь Брама и Шива, они не могут описать славу Бога, Верховной Личности Бога. В том случае на Симхадева. И у меня такой вопрос. Кто-то сказал, в общем, что... Кришна, он открывается каждому, в зависимости от того, сколько этому человеку нужно знать о Боге, чтобы служить Кришне. То есть мы получаем столько знаний, сколько необходимо нам в какой-то момент, чтобы исполнять служение. Не могли бы немножко объяснить об этом? Потому что я не поняла.
Кришна все дает для нашего счастья. В этом принцип. Если Кришна что-то дает человеку, неважно, любому живому существу, полубогу, человеку. Он дает это для счастья, потому что он источник именно счастья. Поэтому, например, если мы даем слишком много что-то человеку, это не принесет ему счастья. Слишком мало тоже не принесет счастья. Вот Кришна, он знает, как, сколько давать, сколько проявлять знания для человека. Если вы будете иметь слишком много знаний, сейчас это вам счастья не принесет. Это может обременить ум. Например, Арджуна, когда увидел вселенскую форму, он был подавлен. Слишком много всего было там, слишком много всего. И если вы будете услышите обо всех аватарах, обо всех, вы будете тоже просто, ваш разум может, знаете, содрогнуться о том, перед этим могущественным, бесконечным. Нам может даже быть очень страшно. На одной лекции я давал лекцию новым людям, проводил несколько дней на семинар. Я говорил об устройстве Вселенной, об аватарах, о законе кармы, о космических законах. некоторые люди получили стресс. То есть я немножко как бы, ну, не учел вот этот факт, что люди в первый раз сталкиваются, они поверили во все это и услышали то, что раньше не могли даже представить, вот эту ведическую информацию. Некоторые люди получили стресс, у них дрожали руки, они подходили, просили, как бы нам успокоиться. Нам страшно, в каком мире мы живем. Это ужасно, ужасно. Это космическая форма, она безграничная. И вообще, как тут можно жить? Они привыкли, вот есть квартира, есть муж, заработная плата. И они спокойны, равновешны, счастливы. А если им сказать, вы живете во Вселенной, они содрогнутся. Если они увидят эту картину, они по-другому себя оценят, по-другому. И это беспокоит их разум. Поэтому знание открывается постепенно, для того, чтобы человек был просто более и более счастлив. Если вы любите Кришну, можете слушать грандиозные вещи. Это не травмирует вас. Если вы любите Кришну, просто удивитесь и восхититесь. Но если вы еще не знаете Кришну, и вам скажут, что на солнце вспышки, которые могут сжечь землю, вы сильно испугаетесь. Потому что вы подумаете, а вдруг эта вспышка вспыхнет? А вдруг именно в нашем направлении? Но Кришна говорит, моя такшена пракрити святы сачарачарам. Если вы это знаете, вы не боитесь, потому что Кришна все контролирует. Эти планетные движения, эти системы, эти солнечные процессы, любые вот эти стихии, которые для нас просто грандиозные, мы тут просто маленькие-маленькие микробы, даже не тут сложно раздавить. А Кришна защищает друг каждого живого существа. Если вы, чем больше вы знаете Кришну, тем больше вы можете слушать таких вещей и быть счастливыми. Вот. Поэтому до конца Кришну никто не знает. В этом стихе, который процитировала, это означает, что ни Брама, ни Шива, ни самые великие личности не знают и до конца не могут описать его славу. Даже Ананта Шеша не может это сделать. Его экспансия непосредственно, у которого тысяча ртов говорится, и разум безграничный. Он же Ананта, безграничный. И когда он говорит, он не может описать все качества Кришны. Ему удается говорить, на какой-то момент описать все, и в то же время они умножаются в следующий момент. И он продолжает это делать вечно. И он не боится, видите, потому что это Кришна. Он друг. Хорошо?
Спасибо вам большое, Гарри Кришна.
Если больше нет вопросов, то еще есть в Нью-Йорке один, если у других городов нет.
Ну, давайте Северная Каролина задаст вопрос. У меня вопрос. Как укротить гордость, которая приходит и говорит, молодец, ты совершаешь аскезу, у тебя уже столько знаний много, ты читаешь джапу, ну, вот вы говорили, да? То есть можно, конечно, говорить искусственно. Вся слава учителям, да что вы, да нет, да я вообще тут никак, да я... Ну, это как бы искусственно. Вот все-таки вот как вот это вот смирение, как укротить гордость? Спасибо.
Нужно уважать гордость. Ложную гордость. Если вы не уважаете ложную гордость, спор будет продолжаться вечно. Ложная гордость скажет, молодец. Вы скажете, да я не молодец. Она скажет, нет, молодец. Да не молодец, да нет, молодец же, молодец. И это будет вечно продолжаться. А вы должны сказать по-другому. Вот она говорит, молодец. Скажите, да, молодец, молодец, только ты уходи отсюда. Я согласна, все. Ну, ты там, а я здесь, хорошо. У тебя своя философия, я тебе же не мешаю, а у меня своя философия. Все, я согласен, иди. Но пока вы с ней спорите постоянно, вы с ней будете в контакте. С ней нужно расстаться просто. Это ложное представление. То есть, ну да, ну что, ну конечно, я что-то хорошее могу сделать, я могу это признать, но это же временно. Ну чем тут гордиться? Еще несколько лет пройдет, и я стану стариком, вот и все. И зубы все выпадут, вот и все. И кто вспомнит о моих этих хороших поступках? Если даже медаль покажу, никому это не интересно будет. Так что гордость и там, и я здесь. Ты можешь там все отмечать, а я здесь буду думать по-своему.
Вопрос с Ванкувера, можно?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вопрос такой. Ну, тут эти грубые наши чувства или органы, язык, желудок и так далее. Как их укрощать, контролировать? Ну, практически. Какие методы, техники? Спасибо.
Да, да, да. Очень хороший практичный вопрос. Это возможно? При помощи йоги. Особенно бхакти-йоги, то, что мы рекомендуем бхакти-йогу. Язык нужно занять. Это самое как бы главное чувство, центральное чувство в йоге — язык. Если вы подчинили язык, вы подчинили все остальное тоже. Справитесь. Язык имеет две функции. Это речь и ощущение вкуса по своей бугорки ненасытные. Заметьте, что даже когда желудок полный, язык может продолжать требовать пищи. Из-за вкуса просто. Он очень могущественный. Человек всегда что-то говорит, либо что-то жует, либо курит. Это все во рту, с языком связано тоже. Никотин есть на языке. То есть язык самое требовательное, самое могущественное чувство в плане речи и пищи. Жевательная резинка — это бестселлер по всему миру. Сигареты — это бестселлер по всему миру. Сладкие, кругом, где сахар добавляют, люди это берут. Сахар — это самый большой бестселлер по всему миру. В зубную пасту добавляют сахар, обязательно. Иначе людям будет неприятно пользоваться ей. Это все для языка делается. Он управляет миром, видите, нашей культурой, нашей цивилизацией, язык. Поэтому если вы говорите о Кришне, не о себе, и идите Кришна Прасад, вы обуздаете язык. То есть вы займете его правильно. Остановить его невозможно в нашем случае. Это очень трудно будет. Не есть невозможно, молчать долго тоже невозможно. Лучше, практичнее, занять его правильно. Это йога, вот такая естественная бхакти-йога. Вы не умертвляете чувство, а занимаете его должным образом. Служение Богу. И это чувство становится уже под контроль. Оно занято хорошей деятельностью, но под контролем. Только маленьких детей не занимают, а говорят, посиди, помолчи. Ничего не делай, потому что все, что делаешь, ломаешь. Ничего не делай. Но взрослому человеку никто не говорит, сиди, ничего не делай, иди на работу. Вот, то есть бхакти-йога означает, что вы уже можете свои чувства занимать. А аштанга-йога означает, сиди, ничего не делай. Уединись и ничего не делай. Потому что ты еще не знаешь, что нужно делать, как занять свои чувства. Вот это наша практика. Не только язык, так и другие органы чувств можно занимать. И главное, занять ум преданным служением. Тогда все чувства автоматически будут служить Кришне. Служить сверхдуше, в сердце. Хорошо?
Да, спасибо.
Спасибо большое.
Здравствуйте, вопрос из Монреаля. Скажите, пожалуйста, вот есть такое высказывание, если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец Небесный не отпустит вам согрешений ваших. Тогда, когда мы начинаем уже встали на духовный путь и начинаем потихоньку быть преданными, то мы начинаем, ну как, не отпускать, будем так говорить, праведник. Как бы мы считаем себя, как будто мы осознаем себя праведными, и нам ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным, как бы виновников. То есть как бы мы встречаем людей и вот видим, что они вот не делают этого. Вот я поняла из вашей лекции сегодня, что мы должны постоянно занимать ум, но тем не менее постоянно вот в мыслях мы судим других людей. То есть получается, мы не осознаем своей греховности до конца. Поэтому вот как с этим как бы бороться? И, вернее, не сколько бороться, сколько как найти в себе силы, чтобы вот свой грех не забывать, что мы тоже вот такие же, и дать возможность другим людям тоже расти и ошибаться. Спасибо.
Это взгляд, хороший вопрос, психологичный вопрос. Этот взгляд, осуждение людей, потому что мы более чисты сейчас, чище живем, он унаследован нами из материального образования, из воспитания, потому что нас воспитывали с чувством превосходства все. И мы, может быть, забыли ту информацию, которую нам давали, но мы усвоили это чувство превосходства. То есть это именно вот недостаток образования материального. Мы имеем чувство превосходства всегда, если имеем чего-то больше, чем другие. Либо денег, либо знания. А здесь у нас регулирующие принципы, философия вет могущественная. Видите, а чувство превосходства у нас еще есть. Это чувство превосходства начинает критиковать, осуждать этих людей, иногда унижать этих людей. Но это лишь вот первый этап. Теперь вы спрашиваете об этом, потому что понимаете и видите. То есть Кришна дает этот взгляд. Если вы мантру повторяете, вы сможете увидеть эту анартху, этот недостаток. И нам нужно развить сострадание, понять, что люди невинные. Они действуют потому, что в невежестве, не ведают, что творят, они в иллюзии. И вот когда вы придете сострадание, тогда вы будете по-другому относиться к людям. И прощение очень важно в нашей практике. Прощение. Потому что если мы не простим, мы не сможем остановить карму. Карма развивается как снежный ком только потому, что люди не могут прощать друг друга. Они отвечают на слово словом, на пощечину пощечиной, на убийство убийством. И так карму остановить невозможно. Она разрушит все. Весь мир погибнет таким образом. Но мир все же существует благодаря тому, что кто-то может простить и забыть все это. И не ответить в какой-то момент. И остановить этот процесс. Вытерпеть его. Если мы стали на путь преданного служения, то мы должны обрести вот это терпение, смирение и почтение. Остановить как бы карму свою. И тогда вы сможете понять удивительную вещь. Удивительную вещь. Что на самом деле все страдания, которые выпали на нашу долю, они продиктованы нашими собственными ошибками. Никто в этом не виноват. И мы будем не прощать уже, а просить прощения. У всех. У земли даже, по которой мы ходим. У всех людей, живых существ. Мы будем просить просто прощения за то, что мы здесь создавали какие-то проблемы. Просто своим присутствием, потому что каждый человек — это проблема. Абсолютно каждый. И каждый нуждается в прощении. И каждый должен научиться прощать. Но мы должны этому учиться именно, потому что сейчас у нас есть чувство превосходства. Мы его впитали из материальной культуры. Родители с чувством превосходства воспитывают детей. Педагоги с чувством превосходства преподают науки. Харибол, харибол, да. Переживала. Хорошо?
Да, спасибо большое. Только вот единственное, что когда близкие рядом, они, как говорится, совершают то, что в конечном итоге им принесет страдания, вот это смотреть на это, и как-то ты не можешь ничем помочь, все развивается, каждый своим идет. Вот на это как бы тяжело смотреть и не знаешь, что делать.
Это же хорошо, что вы переживаете об этом. И вы на самом деле знаете, что делать. Сейчас работаете над собой. Когда обретете достаточное могущество, конечно же, вы можете многое изменить. Но не ждите. Уже делайте, что можете, что чувствуете, что понимаете. Пусть будут ошибки, пусть будут неудачи, пусть люди не сразу поймут. Но это вам очень поможет ускорить процесс. Очень сильно. Вы знаете из психологии, да? Что если вы говорите какую-то вещь неслыханную для человека, сначала он откажется от нее, не примет. Но если повторяете 2-3 раза, он скажет, ну это может быть для вас нехорошо, он примет уже для вас. Если вы будете повторять больше, он скажет, ну может быть, да, для каких-то людей тоже хорошо. И на сотый или тысячный раз он скажет, может быть, для меня тоже это хорошо. То есть процесс постепенный. Не ожидайте, что будет результат быстрый, конечно же, нужно терпение. Поэтому, говорит, посвятите свою жизнь терпеливо, служите Кришне. О результатах не думайте. Просто действуйте в этом направлении.
Спасибо вам большое.
Нью-Йорк.
Примите мои смиренные поклоны. Это Нью-Йорк. Меня зовут Алексей. Да. Я в первую очередь я хочу вас поблагодарить за ваш потрясающий цикл лекций. Вы просто сделали, объединили как бы всю Северную Америку. Знаете, у нас было садху-санга в Северной Каролине. Просто приходят люди, обнимаются, здороваются. Я говорю, кто вы такие? А люди говорят, как мы же вот с вебинара Хакимова все знакомы, все перезнакомились там. Спасибо вам большое, огромная благодарность за это. вопрос. Шрила Прабхупада нам завещал как бы бороться с майвади, с имперсоналистами. Вот вы не подскажете, как нам в те времена как бы было понятно, кто имперсоналисты, кто персоналисты. Да, в настоящее время как распознать этих имперсоналистов? Очень много разных течений. И как с ними бороться вообще? И нужно ли бороться? Спасибо большое.
Распознать майвади очень просто. Есть преданные, имеется в виду чистые преданные. Остальные все майявады. Это очень просто. Майявада очень разнообразна. Все, что вы видите в материальном мире, это продукты майявады. Это продукт сознания «я есть Бог», «я контролирующий», «я господствующий». И высочайшее выражение этой концепции находится в майяваде. И во многих других проявлениях во всех тоже. Но в чистом виде это философия майявады изначально. И все это продукт майявады, что когда человек подумал, что он есть Бог, все вот начало вот быть вот таким образом. Вот началась эта цивилизация материальная, где он господствует сам все решает, что он хочет достичь положения Бога, контролирующего, господствующего, все майявады, кроме чистых преданных. То есть каждый из нас имеет также неосознанную майяваду, эту ложную гордость. Ум по природе тоже майявади, поэтому сначала нужно убить майяваду в собственном уме, в себе. И вот тогда мы сможем уже нести знания другим людям. Майявади, он совершает оскорбление, когда воспевает святые имена. 10 оскорблений все. Это еще майявады. И вот нам говорят, вот вы будете воспевать, избегайте 10 оскорблений. Избегайте майявады. И вот так постепенно мы очищаемся, избегая оскорблениями. Вы знаете, 10 оскорблений, не буду сейчас все повторять, можно это отдельно поговорить, какую-то тему затронуть, пока мы упомянули об этом просто. Хорошо?
Да, спасибо большое. Спасибо.
У кого-то есть еще вопросы?
Ну что ж, спасибо тогда большое всем. Здесь мы остановимся. Уже пора.
Большое.
Всё, Прабхупада ки джай.
Джай.
Харе Кришна.